«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня Мария Гайдар, проиграв очередной этап судебной тяжбы, окончательно потеряла надежду участвовать в выборах в Мосгордуму. Таким образом, коалиция «За Москву», в которой она участвовала, осталась в памяти избирателей только тем, что один из ее активистов, Константин Янкаускас, находится под домашним арестом и остается политзаключенным. Он же, кстати, один из единомышленников Алексея Навального, чьи ближайшие сотрудники сейчас проходят унизительную процедуру допросов в Следственном комитете, и даже дошло дело до его ближайших родственников, и жена его Юлия также попала в это число. И, как известно, и сам Алексей Навальный тоже причислен к разряду узников совести, поскольку взят под домашний арест. И экологи, которые пытались проникнуть на дачу Якунина, который сегодня утвержден на новый срок в своей должности, и Евгений Витишко, который пытался проникнуть на дачу губернатора Ткачева, также пострадали от правящего режима. «Кремль против борцов с коррупцией» – такова сегодняшняя тема нашего эфира. И у нас в студии Алексей Яблоков, член политкомитета партии «Яблоко» и один из кандидатов в депутаты Московской городской думы. Добрый вечер, Алексей Владимирович.
Добрый вечер.
Какие главные проблемы стоят перед столицей в экологическом плане?
Вы знаете, вот сейчас я выступаю много по этому поводу, и мне пришло в голову такое сравнение, что Москва сейчас напоминает барышню, которая расфуфыривается, надевает на себя кружева цветные, скрывая болячки. Вот, и чем больше болячек, тем больше этих кружев.
Язвы.
Язвы, буквально язвы. Мы видим на улицах, ну, я не знаю, цветники, там, плитку цветную, ставят, уж деревья сажают не просто так, а в эти самые...
катки.
В катки из гранита, и каждая катка стоит 2 миллиона рублей. Ну и так далее. Значит, а на самом деле... И нам говорят, вы знаете, Москва чуть ли не самый лучший мегаполис в мире, потому что вот по этим показателям, по ПМ, по пыли там, по этому самому, вроде бы лучше, лучше и лучше. Я говорю... Ребята, вы давайте не по пыли, потому что выбрасывается там 700-800 загрязнителей, контролируется 30, и не самых главных. Чего же мы по этим по загрязнителям смотрим? Давайте посмотрим объективно, вот с научной точки зрения. А что можно? Ну, в свое время я разработал в моей лаборатории по асимметрии. Я по листочку березы могу сказать, хорошо береза или плохо. А сейчас я говорю по-другому, по здоровью человека. Давайте посмотрим по объективным показателям, которые там тысячи работ проведены, Всемирная организация здравоохранения, там, ну, я не все признали, что да, есть экологически зависимые, скажем, астма, врожденные уросты, выкидыши, ну и пошло-поехало, хромосомная изменчивость. Давайте по этим посмотрим. И вот по раковые заболевания, и вот по этим показателям Москва оказывается не только там не особенно благополучная, а просто очень неблагополучная. Очень неблагополучная.
У нас есть связь с Георгием Албуровым? Да? Давайте дадим.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Напомните, пожалуйста, как вас встретили охранники дач высокопоставленных коррупционеров, как вы полагаете, да?
А встретили они нас, конечно, хорошо подготовившись, потому что там были реально какие-то бандиты вооруженные, которые сначала всех избили, потом начали крушить машины и вытаскивать оттуда видеорегистраторы, и только одна запись видеорегистратора просто чудом уцелела, и благодаря этому мы теперь знаем и можем посмотреть, что там в действительности произошло.
А что вы хотели, в частности, узнать, вот проведя эту акцию?
А у нас объяснение очень простое. Мы гуляем по общедоступной территории, чтобы каждый человек при желании смог сам посмотреть и рассказать другим, как живут люди, которые контролируют бюджетные потоки, которые всю жизнь были чиновниками, госслужащими, сотрудниками госкорпорации, сотрудниками ФСБ и так далее. Какие дворцы они себе отгрохали. И при просмотре этих дворцов становится очевидно, что эти люди живут нечестно. Что они реально наворовали себе какие-то миллионы, миллиарды рублей, которые позволили им так жить.
А теперь эти люди перешли в контрнаступление, и мы знаем, что вас вызывали по делу о коррупции в семье Алексея Навального. Теперь расскажите об этом деле.
А, ну, смотрите, на самом деле это началось раньше, после нашего первого дачинга, когда мы ходили к единороссам в Истринский район, в деревню Лешково, где живет Володин, Неверов, Приходько, Руденский и так далее. А после нашего первого похода туда появилось вот это уголовное дело. А после второго похода начали вызывать туда поголовно всех сотрудников фонда борьбы с коррупцией. И, видимо, там после третьего будут уже какие-то меры пресечения выносить.
Да, теперь вот придрались к этой картине и вызывают уже подряд даже родственников Алексея. Какова
вызывают родственников Анны Ведуты, бывшего пресс-секретаря, который сейчас вообще уехал учиться в Штаты. Вызывают людей, которые работают в ФБК, которые просто были замечены в переписке со мной. А вот на технике, которую они изъяли, была переписка личная. Они расстрелили, с кем я переписываюсь, и вызывают этих людей по списку просто.
Вот к нам присоединилась Мария Гайдар. К сожалению, сегодня она героиня невеселой сенсации, что с ее снятием с выборов закончилась история коалиции за Москву. И я уже сказал, что на память она по себе оставила одного политзаключенного, слава богу, домашнего, арестованного Константина Янкаускаса. Добрый вечер, Мария. Какие аргументы ваши не учел суд?
Да никакие аргументы не учел суд, практически. Все значимые аргументы суд не учел. Это был уже суд второй инстанции. Вот, суд первой инстанции не учел аргументы, имел очень странную мотивировку, которая была фактически списана из позиции представителя окружной избирательной комиссии. Например, они отказывали предоставить, не приняли к делу заявления от людей, которые давали за меня подписи, которые предложили свои паспорта, которые абсолютно действительные, вот, и которые забраковала базу ФМС. Они в объяснении они отказались сделать в связи с спецификой выборных отношений.
Я еще сказал, что ты, кто-то, что они все умерли,
суд.
Да.
Да, ну тоже есть там то, что умерли, да, список умерших, потом есть, были ошибки, мы указывали, что по многим сведениям, то, что мы видим, ну, база ФМС, которую они используют, она просто старая, 2012 года, поэтому все основные расхождения были связаны с людьми, которые выходили замуж, переезжали, вот и в последнее время меняли паспорт, вот чаще всего. И мы проверяли те данные, которые результаты проверки, ну, вот, там были наши подписи, вот якобы правильные подписи, там правильные данные, правильные паспорта. Так вот, мы эти паспорта пробивали по открытой базе ФМС, которая у них официальная абсолютно, и в этой базе ФМС они числятся как недействительные.
Знаете, мы хотели... Ну, как Муссолини говорил, своим все чужим закон.
Ну, даже не закон, а какой-то ФМС. Хотелось бы хотя бы закон. Знаете, окружная избирательная комиссия совершенно спокойно не выдает протокол, нарушает процедуру, делает это совершенно легко. А вдруг они говорят, вот, а база ФМС для нас закон. Ну, закон, мы не можем, у нас нет никаких других оснований, никаких, мы даже не должны относиться к этому критично, хоть как-то. Это есть закон. И суд говорит, ну, в законе написано, что они могут руководствоваться, да, базой ФМС при проверке. Вот они руководствуются, а какие еще основания, как еще можно проверять? Ну, это очень жаль, потому что, ну, как, знаете, самое плохое вот с точки зрения всех этих судов, это то, что у тебя всегда есть надежда. Такая вот дурацкая надежда, что что-то может получиться. И судьи, они сейчас такие вежливые, они кивают, они очень внимательно слушают. Такое ощущение, что они тебя понимают, сопереживают. А потом все равно выносят свои, отклоняют все ходатайства и выносят те решения, которые не выносят. Ну, тебе пускай даже вот на 0,5% есть какая-то надежда. А вдруг, вот вдруг оно все-таки, вот вдруг что-то такое случится. Ну, каждый раз такое, я бы сказала, разочарование. Конечно, гораздо страшнее, поэтому тут дело идет о выборах. И для меня это очень было важно. Я думаю, для жителей моего округа это было важно. Но, конечно, когда идут уголовные дела, когда точно так же судьи улыбаются, все понимают, и также отклоняют ходатайство, а потом людей сажают на реальные сроки, вот это, конечно, гораздо страшнее. Но по поводу коалиции, просто я должна сказать, я прошу прощения, так много места скинула в этом эфире. Я хотела сказать, что нет, там есть еще кандидаты, которые были выдвинуты от партии. Вот от партии «Яблоко», в частности, выдвинул нескольких кандидатов, они продолжают участвовать в выборах. Это Варвара Грязнова, Лена Русакова.
И, по-моему, Галямина.
Галямина.
Да, но они теперь под брендом «Яблоко» идут.
Ну, они под брендом «Яблоко», но они свои программы. У каждого достаточно сильная программа, интересная.
С Русаковой я очень поддерживаю Русакову. Она меня попросила не выдвигаться по моему округу, где я живу, потому что она там же тоже, и чтобы не было Нет, и поэтому партия выдвинула ее по Ленинскому округу, там, где ее знают, где она действительно... В общем, я ее очень поддерживаю. Я надеюсь, что у нее будет очень хорошая, потому что ее знают и ценят очень в округе. Она действительно вот если бы были честные выборы, у меня нет сомнения, что она бы выиграла эти выборы просто обязательно совершенно.
Маша, по-вашему, если были честные выборы, она бы тоже выиграла. Но вот они боятся честных выборов.
Они боятся честных выборов. Но с другой стороны, а что делать? Ну, скажите, вот я тоже иду, вот я по 28-му округу иду. Значит, там избирательная комиссия, ну, наверное, так же везде, как везде. Они потребовали от меня документы, что я эколог. Я пишу там Яблоков, эколог, ну, там вот, чтобы вот вы представьте мне, пожалуйста, говорит, документы о том, что вы эколог. Я говорю, ну вот как, ну какие документы? Ну вот я, когда я учился, у меня не было, даже специальности экологии не было такой в университете. Нет, вот вы должны представить, ну вот слушайте, ну вот вам указ президента о том, что я был советником президента по экологии, может быть, достаточно будет, что я эколог? Нет, вот знаете, ну вот все-таки не то.
Знаете, это вот Юлия Галямина, которая как раз идет по району Тибиряевский, Сокол, вот она рассказывала историю, как она, ну, она хотела указать, что у нее папа, по-моему, профессор вот на какой-то кафедре. И ей сказали, ну, подтвердите это как-то. Она говорит, ну, как папа давно умер, это общеизвестно как-то вот он. Он говорит, ну, что, вы диплом в гроб, что ли, положили? Вместе с ним, что ли?
Ну,
сказала окружная избирательная комиссия. И вы знаете, вот этот вот формализм, который применяется, вот смотрите, какая вещь получилась с подписями. Я абсолютно убеждена, что любые подписи, если их прогнать через существующую базу ФМС, то 15-20% ошибок они дадут. Вот наспор, любые подписи. Это если хорошо собраны подписи. Нечестно собранные подписи, списанные с тех же баз, могут не дать такой ошибки. Ну, вот они могут дать такой ошибки. А комиссия, она в каких-то случаях принимает решение о том, что есть основания для проверки подписи. А в каком случае она говорит, а мы не нашли основания для проверки. Как, например, с подписями Собянина. Он собрал 50 тысяч подписей, например, для своего движения. Тогда комиссия сказала, мы не нашли основания для проверки этих подписей. Так же, как и с кандидатами от «Единой России». Так в этом и появляется, что в этом четко видно избирательное законодательство, что для кого-то ФМС, а кого-то нет оснований. И суд вот это все тоже не, к сожалению большому не слышит.
Да, кто-то за нас решает участвовать, Мария, в выборах.
Еще последнее, да. Хочу сказать, да, вот последнее, как, знаете, вопрос с такой обсуждаемый с Лексутовым. Вот если у него там... Я прошу прощения, немножко отойду в сторону, давайте, просто скажу свою позицию. Мне кажется, она...
У нас на связи Георгий Албуров из фонда Навального, так что можно про Алексутова.
Я вот как Албурову туда добавлю 5 копеек в эту их историю. И у меня только один момент есть. Это вот писалось о том, что вот у него вроде была недвижимость, или еще, но потом он на жену, и вот так, и соблюл формальность, не соблюдал формальности. И вот были люди, которые осуждали, что ну можно и не соблюдать, глупый закон, зачем вот Алексутову соблюдать эти формальности. У меня тогда вопрос, если чиновники не будут соблюдать те формальности, которые они придумают для нас, они никогда не отменят эти законы. Никогда. Так и получится, что какие-то люди, какие-то талантливые управленцы могут жить не по законам, а мы, приходя в избирательную комиссию, должны предоставлять какие-то бессмысленные, абсурдные бумаги для того, чтобы доказать, что вот, я не знаю, что тебе там 32 года, что ты собираешься избираться, что ты закончил высшее образование. Ну, то есть очень много всего сейчас мне такое же не приходит в голову, но вот...
Да, но я не знал, что Алексея Владимировича заставили доказывать, что он эколог.
Да. Это... Или любое для них это трудовая книжка, любое доказательство любой деятельности. Ну, люди, жизнь, она сложнее, чем то, что может быть описано в трудовой, особенно в общественной работе. Какие записи о том, что ты эколог, может быть в трудовой книжке? Ну, это как, если у тебя есть справка из ПНД, значит, ты не псих.
Ну да, я помню, кандидатов в президенты Владимира Буковского спрашивали, а чем вы докажете, что вы писатель?
Да.
Потому что у него нет, что он член Союза писателей. Да. Георгий Албуров, вопрос. Может быть, вам мстят еще дополнительно за... иск Алексея и встречный иск к Алексутову, как вы считаете, Георгий?
Ну, лично я занимаюсь расследованием в фонде борьбы с коррупцией с февраля 2013 года. И я думаю, у меня количество недоброжелателей накопилось уже довольно большое, и это там, с равной вероятностью может быть как и Алексутов, так и Пехтин, так и вообще кто угодно. Какой-нибудь Бабаков.
Знаете, когда я готовился к этой передаче, вот когда я узнал, что будет по коррупции, я залез в интернет и на сайт Министерства природных ресурсов. Мне просто было интересно, что там... Я вытащил для себя... Спасибо вам большое, что вы меня пригласили, потому что я для себя очень много... В частности, вы знаете, сколько законов, федеральных законов против коррупции? 5 федеральных законов за последние 4 года по коррупции. 13 указов президента, прямо направленных против коррупции. 5 постановлений правительства, прямо говорящих против коррупции. И 11 приказов Министерства природных ресурсов, говорящих, как надо бороться с коррупцией внутри министерства. Вот я такого обилия нормативных документов по одному конкретному вопросу не видал и даже представить себе не мог, что такое может быть. Это значит, вот, ну, как говорится, одно из скрытых свидетельств, что у нас ничего не получается этой коррупции.
Реальный борец коррупции Евгений Витишко сидит в тюрьме.
Ну вот,
вот, пожалуйста. Вот вам пример. Да, я, кстати, да. хотел бы, Мария, сказать, что вы можете, конечно, обратиться в Страсбургский суд, но вот мы знакомы с Юрием Ильичем Скуратовым, одним из канонических борцов с коррупцией. Он когда-то не написал, что он профессор. Написал, что завкафедра, не написал, что он профессор. Его сняли с выборов в Госдуму. Хотя он накануне избирался в президенты. Там вот все нормально было, потому что понимали, что он проиграет Путину. А в Госдуму нельзя. И он через спустя 10 лет выиграл суд в Страсбурге. И ему должен Центр избирком заплатить 6 тысяч евро. Вот вам...
Знаете, ну, я думаю, что суд будет стоить намного, намного дороже. Знаете, у нас есть люди, которые поставили за меня подписи, которые уже хотят идти дальше, вот в том числе, да, не знаю, там, европейского, страсбургского, ну, потому что нарушены их конституционные права на представительство. Они ставили подпись, у них действительно паспорт. Этот паспорт признавался действительно на выборах, они были в списках избирателей по этому паспорту. Их паспорт признавался действительно, когда они совершали сделки, всякие покупки, продажи недвижимости. И молодой человек работает адвокатом, предъявляет этот паспорт постоянно. Там, в суде, например, вот, который хочет идти. А тут он оказался, для моих подписей, он оказался негодным. И вот, мне кажется, это правильно. То, что меня уже не восстановят на этих... ничто не может сделать так, чтобы я могла принять участие именно в этих выборах. А если говорить об юридической практике, то мне кажется, здесь правильно выходить даже не с позиции прав кандидата, а прав граждан на то, чтобы избирать избирать.
Ну, я бы посоветовал вашим этих сторонникам и так далее не замыкаться не только назад, а именно пойти на выборы и голосовать за людей, которые близки вам по духу. Вот это был бы ответ, понимаете? Вот так же, как было в свое время один, как Болотное был ответ на дикие совершенно
фальсификации
на выборах.
Я не замыкаюсь. Я просто говорю, что тут, знаете, есть такой момент, что есть какие-то вещи, которые невозможно притянуть за уши. Вот если у меня в округе, я смотрю, у меня нет кандидатов, которые работают. Ну, я посмотрю, все, что происходит, это такой обмен листовками.
А вы баллотировались в том же, где живете?
Да, я обратилась там же, где живу, поэтому я все очень хорошо вижу. Я хожу, гуляю с ребенком, в школу, туда-сюда, магазин. Я хорошо вижу свой район и что происходит. И вот есть... кандидат от партии власти, который висит везде. До этого еще висели какие-то листовки с Ермольником. Сейчас они перестали, и, по всей видимости, он находится где-то в Латвии и вообще выборами.
Да.
И там есть какая-то молодая девушка появилась, которая вот только-только появилась, вот что-то она говорит, но я посмотрю, от Яблока идет Иваненко, но я прошу прощения, но на Иваненко оснований возлагать у меня надежды нету. Но и кроме того, может быть, и были бы, если бы он работал бы. Хоть бы что-то он предложил, сделал,
провел
бы встречу.
Один из самых толковых, умных экономистов, историков и так далее, которых я знаю вообще.
К сожалению, поставили такое положение, когда люди не могут эти качества уже много лет проявить.
Да. А Ермольник хороший актер, наверное, я не знаю, не очень хорошо знаю, но он актер, допустим, наверное, хороший человек. Есть много прекрасных людей, но все-таки выборы в Московскую городскую думу, ты должен работать и на компании, и потом впоследствии как кандидат. И мне кажется, что вот как раз я готов поддержать кандидата от партии Яблоко, от Справедливой, даже, может, от КПРФ, если у себя в округе, если я увижу, что кандидат работает и предлагает что-то интересное. Я прямо говорю,
Маш,
это открыто.
Маш, я тут с вами не соглашусь. Мосгордума – это уровень города. Это не решение подъезда, по вопросам подъезда. Это не решение муниципальных вопросов. Когда вы говорите «работают», вот я сейчас, у меня там в округе тоже мой соперник, который главный там «Единой России», он говорит, я был в каждом дворе, я принял 17 тысяч заявлений, и там из них 40% я уже... И все эти заявления. А окна, скамейки и так далее. Ну, простите, пожалуйста, но не Дума это. Дума-то московская, это другое. Это другое совершенно.
Ну, ее, кстати, уже тем, что сделали неосвобожденными депутатов, уже ее опустили.
Уже опустили, конечно.
Не, я согласна, что это другое. Просто здесь вопрос о чем? Но если от меня шел какой-то эксперт, человек, которого я уважала позицию, потому что он будет эту позицию, человек по здравоохранению, экологии, образование, я бы поддержу. Но когда есть люди, которых я, в принципе, не знаю, никогда не слышал ни по какой теме, и они идут, еще в ходе избирательной кампании не могут продемонстрировать своих... Неизвестные люди, вас, например, я очень хорошо знаю. Неизвестные люди, которые еще в ходе избирательной кампании не могут продемонстрировать свои свои какие-то организационные навыки.
Надо смотреть на человека, на его историю, что он был перед этим. Если он как пузырь на болоте выскочил откуда-то неизвестно откуда и так далее, то это не надо для такого пузыря, потому что нет гарантии, что он будет, я не знаю, служить народу и идеалам, а не там...
Ну, я не знаю, просто приходят, например, молодые люди вот в политику, кто-то муниципальные депутаты потом идут, кто-то вот решил баллотироваться и пошли и баллотируются. Я считаю, что это хороший процесс, я не говорю, что должно быть какая-то прям вот человек, нет, чтобы принять участие в местных выборах, что он должен уже быть президентом для этого или кем-то. Все-таки местные выборы. Но либо у человека есть имя, вот, например, Ярослав Кузьминов, да, считает, что это кандидат от партии власти. Но тем не менее, если бы он жил в моем округе, я бы его поддержала. Ну, я бы думала, что, ну, наверное, толк будет все равно, будет какая-то...
У нас кавказский еще идет, вот болотник, да.
Вот я бы думала, кого, кавказского, да, там, Кузьминова. Но я бы выбирала между этих двух кандидатов. Я бы, не, скорее всего, не говорила бы, что у меня нет, там, нет выбора. А вот у меня в округе, например, нет. Там, где вот вы идете, есть выбор. Русакова идет, есть, безусловно, выбор людей. Сложно ей будет победить, потому что, конечно...
Нет, понимаете, в чем проблема? Если уж вы копнули насчет выборов. Ну вот, справедливая Россия. Можно, вроде бы идеальный кандидат, там замечательные слова говорит. Они же выбираются и начинают танцевать под дудку власти. Понимаете, в чем проблема?
Конечно.
Вот ведь в чем сложность-то. Выбер, там, ЛДПР, какие там они грозные слова говорят. Да мы там все разрушим, да мы там и так далее, да... Голосуют только за нас. Голосуют, выбираются, и они спокойненько делают то, что им приказывает Кремль. Прямо вот никуда не денешься.
Ну, знаете, есть и обратный пример, я согласна. Так, к сожалению, происходит. Но бывают и обратные эффекты, когда избираются, вроде все спокойно, а потом начинают выступать, вот потом их выгоняют, как Гудкова, например.
Да, да, старшего. Давайте дадим слово Георгию Албурову. Мы знаем, что Алексей Навальный, по-моему, поддерживал этот блок за Москву. По-моему, многие его единомышленники туда в начале вошли. Какова теперь его позиция? Потому что мы знаем, что он, ему не безразлична судьба города. Он избирался, баллотировался в мэры в прошлом году. Вам слово, Георгий.
Мне, честно говоря, сейчас неизвестна его позиция. Да, действительно. Несколько кандидатов близких нам выдвигалось на московские выборы. Это Люба Соболь, это Коля Ляскин, Влад Наганов. Но всех их забайковали по подписям.
В бытность Алексея Навального у Яблоки мы вместе с ним работали по экологии, против точной застройки. Он был у нас, мы у нас был, я с ним вместе ходил по
программу экологическую, да, на Эхе Москвы.
Да.
Городскую, по-моему.
Было.
Конечно.
Было. Вот если вернуться к коррупции, понимаете, вы же мне сказали, что будет коррупция, основная тема будет коррупция. Вы знаете, вот удивительно совершенно, вот какая штука. Мы не ратифицировали, то есть формально ратифицировали.
Кроме одного пункта. Конвенцию,
причем,
да.
Конвенцию, международную конвенцию. Какой пункт? 20-й пункт конвенции против коррупции. Формально, вот я, у меня интересно, есть юристы правительственные, которые говорят, а мы и не должны были этот пункт ратифицировать, потому что там есть положение, что при условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы. А 20-й пункт, где говорит, что незаконное обогащение, так это вроде бы получается, что это преследование граждан за незаконное противоречило бы нашей Конституции, потому что потребовало бы, чтобы они были, доказывали свою собственную вину обвиняемой.
Да, вот такая презумпция нарушает.
Чудовищная вещь. Забывая о том, что человек, поступая на федеральную службу, берет на себя обязательства быть публичным, ну и так далее, много чего. И вот эта вот нератификация или отказ от этого 20-го пункта, это ключ, вы понимаете? Там вот эти законы-то принимают, я говорил, 5 законов, там 13 указов президента против коррупции, а ключевой момент, вот незаконное обогащение, неоправданное обогащение против Конституции оказывается.
Да, к нам присоединилась Евгения Черикова, общественный активист, и мы помним ее как основательницу и лидера движения защиты Химкинского леса. Евгений, расскажите, пожалуйста, о судьбе Евгения Витишко, потому что он вроде бы боролся с коррупцией, а в результате сам попал в тюрьму.
У Евгения Витишко ситуация довольно жесткая и очень неприятная. Вот в данный момент он находится под угрозой того, что ему поменяют меру пресечения. Вот сейчас он находится в колонии поселения номер 2 Тамбовской области, где очень активно занимается правами заключенных. Я была в этой колонии, и, честно скажу, страшно смотреть на этих людей. Это люди довольно-таки униженные, со стершимися личностями, ценностями, в отличие от Евгения, у которого чай, совесть, все с ним в порядке. И вот из-за того, что он очень активно помогает этим заключенным, не дает их избивать, сейчас вот он на грани балансирует, его хотят перевести на зону общего режима. Я напомню, из-за чего он вообще в тюрьме оказался. Ну, изначально это известное дело. Есть такой губернатор Ткачев, который очень любит строить свои дачи исключительно в природоохранных зонах, в красивых местах, человек с хорошим вкусом. И вот он построил себе дачу, по сути, в национальном заповеднике на берегу Черного моря.
Там, где вообще невозможно никакую...
Там, где ничего нельзя строить.
Нельзя делать. Да.
И, собственно говоря, когда экологи обратили на это внимание прокуратуру, получили ответ, что никакого забора нет, и дачи нету. Но когда на заборе появилось два слова «Саня вор», Саня так зовут губернатора Ткачева, то было возбуждено уголовное дело по статье хулиганства, и, собственно говоря, тут же появилась вот такая интересная строчка в обвинительном приговоре, что были испорчены эстетические свойства забора. Но окончательное решение о том, что Евгений отправляется, этапируется в колонию, было принято после того, как он во всеуслышание заявил о том, что Олимпиада в Сочи это, по сути, преступный проект. И для того, чтобы ее провести, было изменено законодательство так, чтобы можно было застраивать заповедники. Он стал говорить о том, что эковахта готовит доклад о том, как будет уничтожена природа, сочинская природа, и какие будут экологические последствия. И, собственно говоря, после этого он был тут же этапирован в разгар Олимпийских игрищ.
Мария, вот вы связываете то, что вас не зарегистрировали, с тем, что вы единомышленница Алексея Навального и выступали в его защиту?
Вы знаете, это такая, я уж не знаю, вот мне все время все говорили, ну как, вы же создали коалицию за Москву, там вы какие-то законопроекты Навального поддерживаете.
Вы участвовали в праймеризе? В майском вы же участвовали, да? Праймерис, который Борщевский сделал.
Да, я участвовала, моя Москва.
Конечно.
Да, участвовала.
Вот,
я тоже могу сказать,
головы,
да. Это вылетело уже из головы, это было давно. У меня же такой интересный опыт. Вот смотришь, как работают политические технологии.
Да, мы думали, что это у вас как раз ваш испытательный срок.
Нет, понимаете, это всегда все думают. На самом деле, чаще всего то, что люди думают, оказывается неправильно.
Поэтому я
действовала в рамках своей собственной какой-то стратегии. Я хотела, во-первых, посмотреть, что это за праймерис. Я поняла, что нас будут кормить этим праймерис, навязывать нам результаты эти праймерис. И мне казалось важным об этом говорить. Кроме того, я хотела использовать эту возможность, чтобы тоже как-то вот начать какую-то все-таки избирательную кампанию, начать о чем-то говорить вот в связи с этим. И вы знаете, я ни с кем не договаривалась, я никуда не ходила. Я вот решила участвовать в выборах, я участвовала, делала все то, что предусмотрено законом. Я пыталась с партиями какими-то разговаривала, которые, может быть, меня выдвинули бы. И потом я поняла, что надо собирать подписи, и собирала подписи. И собрала подписи. И мне кажется, у меня есть все для того, чтобы было все для того, чтобы быть кандидатом, и то, чтобы жители уже сделали свой выбор. Вот мне все говорили, почему сняли, как же, с Навальным. Коалиция за Москву, уж кого-то Навального поддерживает. Причем я совершенно не было такого, что Навальный поддерживал очень сильно коалицию за Москву, он практически не поддерживал, но тем не менее, потому что у него была позиция по своим конкретно людям, которые в ФБК работают, и как-то так он поддерживал, но была идея, что он всех будет поддерживать после регистрации. Но тем не менее, это было вот то, что говорили все, что да, вот это вот, что же ты хочешь, Маша? Я говорю, что ж ты хочешь? Говорю, люди такие вот разумные люди, которые вот как-то... куда ты полезла? С Навальным? Если ты шла бы одна, там, может, как Кац? Вот это может быть, да, еще куда не шла. Вот так это ты что-то как-то вообще... Я думаю, наверное, действительно. Значит так. Если ты... опять-таки, для меня бы, вернувшись назад, я бы сделала все то же самое. Абсолютно.
Правильно. Георгий Албуров вопрос. Какие трудности испытывает фонд борьбы с коррупцией, вот помимо тех, о которых вы рассказали. И каковы ваши планы на дальнейшее участие? Вот сегодня, по-моему, утвердили же главу РЖД Якунина. Вы надеялись до последнего, что подействует ваше разоблачение, и он не получит это место? А Георгий у нас... Кстати, Евгений, как вам то, что сегодня Сечин выиграл суд у ведомостей, что он якобы невлиятельный и никакой неважный чиновник.
Вы знаете, это это мне, честно говоря, лишний раз доказывает мою такую теорию, что на самом деле у нас правят сырьевые олигархи. Ну, то есть, собственно говоря, как они хотят, так и будет. У меня миллион примеров, когда были нарушены совершенно все там нормы права. Ну, вспомним хотя бы Arctic Sotheby's, да, потому что, собственно говоря, они там покусились на наши углеводороды, да, там посмели что-то про них сказать. Вот если ты хоть там пальцем тронешь, да, хоть какое-то нехорошее там слово подумаешь про людей, близких к этой сырьевой олигархии, ты сразу ты сразу поплатишься. Вот, собственно говоря, о ведомости они вот позволили себе написать статью. Нехорошо. Вот.
Да, такой президент есть Эквадора, который начинался как вполне себе такой приличный, а потом он, ну, как обычно, там такая коалиция, Венесуэла, Эквадор, очень...
Колумбия.
Да, национализация. И вот он как раз отличается тем, что он суды против газет выигрывает своих, и выигрывает на 20 миллионов долларов. Они после этого закрываются. То есть он подает в Эквадоре защиту чести и достоинства, выигрывает суд, а они проигрывают 20 миллионов долларов, и вопрос свободной прессы.
Мне кажется, им подсказали, а?
Нет, я говорю, что это очень плохой знак. Вот эти вот суды, да. В случае контроля наших судов, вот эти суды над журналистами, над газетами, мне кажется, что это вот такой путь в ту же сторону, когда...
Вы напомнили мне, что сейчас у нас тоже примерно такой процесс начался. Есть такая организация «Экозащита» в Калининграде. Они борются против... Успешно, кстати говоря, борются против строительства Калининградской атомной станции. Она была начата, они сказали, что бессмысленно. Я тоже участвовал в том, говорил, что это тоже бессмысленно экономически там, и так далее, экологически. Сейчас прекратили строительство, потому что никто не хочет покупать эту энергию. Значит, так вот, объявили их иностранными агентами, но за объявление иностранными агентами следует штраф. 500 тысяч рублей. Они должны заплатить. Не платят, закрываются. Вот и все. Как ваша газета. Как тот президент, который закрывает газеты, так у нас, похоже, сейчас начнут закрывать одну за другой общественные организации, которые сначала будут объявлены иностранными агентами, потом будет предъявлено обвинение, что они не выплатили штрафы, ну и пошло-поехало.
Ну, вот эта асимметрия ресурсов, вот кажется, да, 500 тысяч рублей действительно может полностью закрыть небольшую организацию целиком. Ну, просто люди... Тоже очень многие, вот мы сидим в Москве, журналисты как рассуждают, все мыслят какими-то масштабами, во-первых, московскими, во-вторых, сопоставляются с теми же публикациями, которые все время с зарплатами Сечина, еще кого-то. Кажется, что это небольшие деньги. Но, конечно, вот сейчас уже этот процесс идет, это деньги. И наступать еще и со стороны ресурсов. Вот там денег забрали, вот там не дали получить, вот там посадили за Яндекс, пожалуйста, за сбор Яндекс.Кошелька. Это же как раз возможность брать в России, из граждан России, не из-за рубежа, не из каких-то фондов, грантов, которые политики, по чуть-чуть с граждан. И вот этого как раз тоже боятся, это все моментально пресекают.
Одновременно выделяются очень приличные деньги на подкормку тех организаций, которые готовы, так сказать, ну, не возражать против политики Кремля. В общей сложности выделяется, вы знаете, насколько на вообще грант, ну, вот правительственные гранты.
Там миллиардами исчисляется.
3 миллиарда. Миллиарда рублей на вот на поддержку общественных организаций.
Я вот собираюсь, вот можете меня потом обвинить опять все как праймери, что это мой путь, там какое-то служение. Я собираюсь подать на все гранты, которые мы, как мой фонд может подать, и посмотреть, что из этого получится.
Давайте дадим слово Георгию Албурову. По-моему, Алексей же проиграл Лексутову 600 тысяч рублей. Как собирается фонд эти деньги выплачивать, Георгий?
Пока это не обсуждалось, ведь еще даже не было вынесено обоснование этому решению. Пока просто суд сказал, что надо заплатить 500
тысяч. Ну, можете не волноваться, будет обоснование, да, будет обоснование.
Будет обязательно апелляция, мы обязательно подадим на апелляцию, потому что это совершенно противозаконное решение, оно было вынесено без адвоката, оно было вынесено без... получение информации из кипрского реестра юридических лиц, куда запрос отправила Генпрокуратура. Там мы же сделали просто запрос как фонд, ну, как обычно, там, коммерческий запрос, на 40 евро нам прислали апостилированную выписку, где написано черным по белому, что Лексутов владеет этим офшором. Тот же самый запрос сделала Генпрокуратура, но это все на государственном уровне, это дольше, и не дожидаясь даже ответа на этот запрос, суд вынес решение. Так что, конечно, мы будем подавать на апелляцию, когда будет мотивировочная часть.
Ну, будем действовать примерно как Маша. Говорит, а все-таки 5%, а вдруг выиграете? Да пропадет ваша апелляция, не будут они принимать его.
Ну, вы уж
проиграете
молодец,
в апелляцию.
Не пугайте, да.
Да нет, ну, надо иметь программу действий. Вот действительно, а что они будут дальше делать? Ну, скажем, апелляция не будет удовлетворена.
Да, но они будут продолжать свою работу, у них много работы.
Так их закроют.
Ну как?
Они должны будут заплатить 500 тысяч рублей.
Их не закроют. Ну как, взяли компьютер, пересели в другое место и продолжают
заниматься расследованием. Назовут по-другому и будут... Ребята молодцы,
они продолжают. Как чиновники делают, когда их штрафуют? Вот как чиновники? У них даже штрафуют, например, нарушение сроков ответа по жалобам. Кстати, в Москве они нарушают. Скидываются. Или есть какие-то, вот когда это, допустим, на госзакупках, где штрафуют за дело?
А мне казалось, что они из бюджета берут деньги, как на Страсбургский суд.
Вот на низком,
а
на низком,
такое, что общественные организации в подполье загоняют. Просто загоняют в подполье.
У меня давно ощущение, что единственное, на что мы можем рассчитывать, это вот эта вот низовая активность, такие гресс-роздвижения. Химкинский лес, кстати говоря, организация, это не организация никакая. Почему нас никто не мог закрыть? Потому что это движение, и непонятно, по какому месту бить. Вот если у тебя совсем ничего нету, ни штаба, ни фонда, ни счета. Ты собираешься на улице, лежишь под бульдозером. Вот это какая крайняя форма. На самом деле совсем она невысокоцивилизованная, да, потому что суды и прочие радости – это вот атрибуты цивилизованного государства. У нас его нету. Но я хочу сказать, что гросс-роздвижение, на самом деле, вот 80% протеста, он у нас протест экологический. Причем люди могут даже не знать таких слов. Вот как, например, в Воронежской области протест против добычи никеля в районе Хопра.
Ну, сейчас выяснилось, что план это не только около Хопра. Там они, оказывается, еще 5 месторождений хотят развивать.
Но это катастрофа, потому что продуктовые санкции вводятся, при этом просто гробится наше сельское хозяйство. Вот, честное слово, приходит на ум слово «вредительство». Я не знаю, других слов нет.
Да, вопрос Георгия Албурова. Почему именно враги природы и... По вашему мнению, коррупционеры, например, глава РЖД или глава Роснефти, столь влиятельны в нашем государстве, как вы считаете, Георгий? А, опять, вот, давайте, да, Мария,
потому что Россия очень хорошо вписана в систему глобальной экономики. Один вредный американский политик назвал нас бензоколонкой. И он, к сожалению, прав. Дело в том, что Россия является сейчас, в ее в настоящем виде, таким сумасшедшим, вот сейчас уже сумасшедшим, сырьевым придатком, который единственное, что делает, это, собственно говоря, снабжает углеводородами, ресурсами Запад. Но что катастрофично в этой ситуации, то, что все санкции, которые мы сейчас видим, да, против России, они не могут остановить вот этого вот миропорядка неприятного, потому что, несмотря на все санкции, вот в данный момент в Карском море американская компания ExxonMobil продолжает бурение шельфа, самое грязное на свете бурение. А вот мы опубликовали на Activate.org доклад Росгидромета. И вот представьте себе, что уже русские климатологи, российские, не то что там какие-то заокеанские, которым Госдеп нашептал, наши климатологи говорят, что изменение климата в России происходит в 2 раза быстрее, в 2,5 раза быстрее, чем по планете. Это катастрофа. То, что у нас рулят вот эти вот сырьевые олигархи, чиновники, вся задача которых хапнуть и свалить с бугор, или пустить вот эти деньги на какую-нибудь очередную аннексию и глупую войну по уничтожению братского народа и своих же собственных солдат, вот на это уходят деньги абсолютно глупо, вместо того, чтобы вот эти вот нефтяные деньги вкладывать, ну, как, например, Норвегия, да, в образование. Нет. Вот эта ситуация, к сожалению, очень... Вот это настоящая катастрофа для России. И, на мой взгляд, вот до тех пор, пока не будет изменена, ну, как-то общая, да, конъюнктура, вообще мировая, до тех пор, пока нужна будет вот эта российская нефть, у нас будет, к сожалению... Ну, вот пока будет это предложение на нефть, у нас будет вот этот весь ужас.
Ну, вы, конечно, правы, потому что исходно то, что мы действительно сидим на сырьевой игле. Все было сделано последние 20 лет, чтобы ничего интеллектуально не развивать, а только вот развивать это самое сырье. Нефть, газ, железо, алюминий, никель, лес и так далее, и так далее, и так далее. Мы...
Да тупеем, потеряем просто. Тупеем как нация.
И с этой точки зрения перспектива России, конечно, очень печальная. Вот я как, ну, я не знаю, и как эколог, как политик, мне просто страшно становится за Россию, потому что вот так вот немножко посмотришь, а что будет через 5 лет, а что будет через 10 лет? Так может оказаться так, что Россия распадется, просто распадется, потому что, ну, невозможно вот так вот вести политику, как мы ее сейчас ведем.
Да, вот хотел Мария дать слово.
У меня будет очень простой и банальный ответ. Они все-таки так все складываются, так идут, что мы им позволяем это делать. Это очень банально, но это так. Вот Евгений Витишко, сидя в колонии, борется за права других заключенных. Вот.
И рискует попасть в жесткую зону.
Уже попал в зону и продолжает, и вот все равно борется за права других вещей. А мы, ну, как мы недостаточно делаем все вместе, как страны, потому что этого не было. Никто этого не хочет. Никто не хочет, чтобы было воровство, никто не хочет, чтобы было несправедливо, никто не хочет, чтобы был беспредел, никто не хочет, чтобы детям было плохо жить, плохо дышать. Но все хотят всего хорошего.
Поэтому они уезжают, к сожалению.
Ну, кто-то уезжает, да, кто-то опускает руки, кто-то просто ничего не делает, кто-то чего-то там не понимать, ну вот мы все как нация, мы что-то недостаточно делаем для того, чтобы это все скинуть и построить более здоровую систему. И поэтому я в этом смысле очень поддерживаю Женю, что вот та идея о переменах сверху, вот Пиночета, который проведет реформу, она в данном случае, ну, я не говорю, что она не оправдалась, но Россия, она уж точно работать не будет. И любая политическая, любые преобразования, экономические или политические, будут все-таки возможны только при активной поддержке организованных групп гражданского общества, экологических групп, экспертных групп, журналистов, людей, кто занимается дворами, те, кто занимается коррупцией, да. И все это можно сделать, все это можно построить нормально. Здесь нет никакой великой мудрости. С этими всеми, это даже проклятие сырьевое. Но это сырьевое проклятие, про него все известно. Единственная проблема – политическим это образом все решить. То есть, с технической точки зрения, просто нет никакого великого, там, гениального ничего в том, что деньги надо копить или во что-то вкладывать, или там балансировать,
да,
вот эти...
бездарно разворовываются. У нас уже, по-моему, фонд этого национального благосостояния меньше, чем долг корпоративной компании.
Основная проблема в ментальности. Дело в том, что у руля страны встали люди, у которых не государственнический подход. То есть, они не хотят что-то для своей родины, где будут жить их дети. А впервые в истории России к рулю государства встали люди, которые свою судьбу, судьбу своих семей, связывают с другими странами, с Западом. Не было у нас пока что такого режима, да? У нас все были цари, у которых здесь дети были. У нас были советские вожди, у которых здесь были семьи. Они были все здесь. А теперь все, им хочется уехать туда. Им все равно, что здесь будет. Мне очень понравилось одно высказывание, не помню, кто это сказал, что в России люди делятся на две категории. Тем, кому здесь чего-то жалко, и кому здесь ничего не жалко. Вот у нас у руля тем, кому ничего не жалко, им все равно, им здесь не жить, их детям здесь не жить, и они здесь не учатся, их дети.
Еще делится на зэков и вохровцев. Вот Витишко стал зэк,
мне его гонители вохровцами. Жалко, не жалко, а то я не очень хочу, вот как Витишко, а вохровцем я совсем не могу.
Уже, да. Вот Алексей Владимирович перед вашим приходом говорил, что и московские власти по уровню коррупции едва ли не переплюнули Лужковское правление, да? Вот вы говорили про
Когда пришла команда Собянина, понимаете, я могу говорить по экологии. Да. Началось совершенно чудовищное вообще то, что вообще мы даже не предполагали, что это может быть. Мощение плиткой заповедных территорий, перекладывание асфальта. 5 раз, вот я сегодня днем поехал там к себе на работу, смотрю на на Ленинском проспекте, по-моему, 3-й раз на моей памяти вот за последние 3 года кладут асфальт на дом в этом же самом месте. Запечатывание, ну вот мы говорим такой термин, запечатывание территории, значит, плитками или асфальтом запечатывается, это страшное дело, потому что почвенный покров уничтожает. Каждый год, в последнее время, каждый год в Москве вырабатывается примерно 30-40 тысяч деревьев, которые не восстанавливаются. А каждое дерево, одно дерево – это одна человеческая жизнь. Вот примерно так, вот в среднем по...
Да, все еще дышим кислородом.
Смотри, вот наглядный пример коррупции, конечно, это противогололедные реагенты. Мы с Лужковым бодались там много лет, и все-таки пришли к тому, что в конце концов там вот какой-то набор этих противогололедных реагентов, ну там примерно 150 тысяч тонн, ну вот да. Пришел Собянин, пришла команда Собянина, и вдруг оказывается, что не 150 тысяч тонн, а 500 тысяч тонн каждый год выливается на московские дороги. И причем эти реагенты стали стоить почему-то вдвое-втрое дороже.
Да, все над Батуриной.
Ну вот, и так далее. Понимаете, вот.
Подтрунивали, казалось, она еще скромный человек была. Батурина же эти реагенты производила.
Ну, видимо, скромно производила, потому что теперь, смотрите, вот я уже вам говорил тогда, еще раз приведу пример. Слушайте, ну почему? Ну ладно, хорошо. В некоторых, на некоторых улицах, там Пушечный или там Кузнецкий мост, действительно трудно посадить дерево. Но почему катка для этого дерева должна быть из гранита? Почему она должна стоить 2,5 миллиона рублей? Вместо того, чтобы бетонный ящик, который будет стоить там 5 тысяч рублей. Почему?
Да, сейчас еще я слышал, Капков говорил, что мы не умеем выращивать деревья для бульваров. Будем покупать во Франции за 50 тысяч евро одно дерево.
Не государственный подход. Не жалко. Денег не жалко народу.
Значит, вот эта коррупция в экологии, конечно, завышение стоимости выполненных работ, за повторение одних и тех же работ. Это все одно и то же вообще.
А лесозащитный пояс Москвы, ЦКАД, вот чудовищный проект ЦКАД, который просто уничтожает
сегодня,
все зеленые легкие.
Стартовал, да? Сегодня да. Открывали Воробьев, да.
К сожалению.
Я знаю, что еще запрещено дворникам поливать газоны и водой из водопровода.
Они должны поливать.
Надо вызывать теперь из района поливальную машину. Запрещено. Да. Он не может надеть шланг на в квартирный кран.
Но жители хотят платить за воду, что, в принципе...
Ну, в общем, вот это ужасно.
Нет, очень много такого беспредела. Я не могу сказать, что... Вот для меня... Я не специалист по коррупции. Я читаю все, что пишут, с большим интересом. Много из этого меня убеждает. Я вижу, вот, прежде всего, неэффективность этой системы. Неэффективность этой системы, она обычно, с одной стороны, является прикрытием для коррупции, по большому счету, потому что, когда никто не знает, все непрозрачно, по большому счету, в Москве вот, невозможно найти вот те же управы, сколько они денег получают, на что они, где они, что сажают. Да, вот я все время пыталась понять, а в Москве какая политика по засадкам? И люди все время спрашивают, а скажите, а почему у нас сажают вот это, а не это? А почему приехал Собянин к нам во двор? Да, все так мило было, и посадил 4 березы подряд. Вот они, потом их никто не поливал, они все умерли. А скажите, вам кажется, это правильно? А я не знаю, что сказать. Я не знаю, правильно, я не знаю, как надо сажать деревья. И, ну, исходя из общего какого-то здравого смысла, мне понятно, что должен быть какой-то план, должны быть там какие-то кусты, которые нам полезны, да, вместо этих желто-зеленых оград, которые постоянно, причем каждый год перекрашивают, а раз в 2 года их меняют, хотя они некрасивые. Почему-то они, вот люди спрашивают, почему они желтые? Зеленые, спрашивают люди.
Это
а что можно так ответить?
Почему они не желто-синие, спрашивают люди?
И все время в одно и то же вот это. Я не знаю, почему. Может быть, там есть какая-то одна компания, которая производит только желто-зеленые.
Украинская причем.
Может быть, да.
Тогда странно, почему зеленые.
Странно, почему. Ну вот были, может, что поменяют. Вот, может быть, есть объяснение у этого все. Почему где-то вот любой, мне кажется, дождевой сток, которого нету, можно найти объяснение в коррупции, в украденных деньгах. Вот в любом там асфальте, который клали, вот и катки. То есть все это можно найти, раскопать, и там найдется коррупция, которая потянется ветвями.
Конечно.
Может быть, в администрацию мэра, а может быть, даже в администрацию куда-то вообще там федеральную, потому что это все в Москве.
В конце
когда
концов,
я начинаю думать, почему вот это такой расцвет коррупции, что расцвет коррупции в России, это однозначно, это тут ничего не сделаешь. Почему он происходит? Я думаю, что он подогрет моральной деградацией общества. Специально было сделано. Обогащайтесь любой ценой. Вот начиная с 95-го года, вся официальная пропаганда, особенно после 97-го года, обогащение любой ценой. Вот этот золотой телец, который застил глаза у всех. И коррупция как выход из этого, как один из
мне кажется, что совершенно разные люди, которые зарабатывают, те, которые, ну, может быть, тоже они считают, что они зарабатывают, и, может, даже гордятся своими доходами, но, тем не менее, все-таки, мне кажется, происходит деградация именно не людей. Люди-то, мне кажется, растут, и все больше и больше что-то, ну, я не буду брать отдельные какие-то моменты, но в целом люди гораздо больше интересуются окружающей действительностью, интересуются вопросами, участвуют там в жизни школ, там, то есть, ну, как-то люди, в принципе, активней волнуются. Ну, в Москве. Да, в некоторых регионах тоже потихоньку, да, где-то в отдельных местах тоже что-то вот раскачивается. Но просто деградация – это все чиновничество, деградация вот этой элиты. И нет никакой элиты. Элита у нас хуже, так, чем средние, среднестатистические жители.
Потому что когда главное не люди, а ресурсы, нефтегаз.
Вот,
когда главные ресурсы, то эти ваши люди, они никому не нужны.
А власть для того, чтобы получить доступ к ресурсам?
Вот я сегодня была в Верховном суде, я посмотрела, у них такие большие кабинеты, такие судьи. Я думаю, вот они разве залы красивые.
Лукашенко в Минске.
Красивый
это вообще это нечто на уровне Пхеньяна. Я не был в Пхеньяне, видел просто.
Ну, пусть Лукашенко будет хорошо, но слушайте, да, ладно, это другая страна.
Смотрю на это, они не откажутся.
Нет,
от этого.
Да. Просто наш президент так посмотрел ревниво на этот дворец, да? Мне кажется, что-то будет, да.
Я просто смотрела на все это, вот на это все замечательное здание, на весь этот порядок, чистоту, да, с грустью, понимаешь, что да, они, конечно, никогда это все не оставят ради нас, ради наших каких-то подписей.
Да и не надо, чтобы оставляли, главное, чтобы они честно судили. Но, понимаете, просто
они уже не могут.
Дело в том, что нет, в странах с сырьевой экономикой, вот, не бывает система образования, потому что она просто не нужна. Зачем? Нет, чтобы трубу обслуживать. Там не бывает таких радостей, как суд, потому что, не дай бог, еще...
Ну что, станут на этих странах даже Персидского залива, они много вкладываются, они стены.
Залив. Да, но там людей бьют камнями. Но там шариат. Ну где как? Но там, где нефть, там
обычно... Ну как объяснить успех, например, того же, ну хорошо, там того же Дубая, например, или...
Можно объяснять и успех Белоруссии, понимаете, что она тоже...
Не, так, просто я чуть-чуть оппонирую, да, просто что это все.
Но
нефть, я сразу как-то...
На самом деле, да, на самом деле, да, нет, я благодарна, потому что на самом деле вот лучше вкладывать в мозг и в руки, потому что то, что будет всегда. А то, что сейчас с нефтью происходит, страшные вещи. Почему они пришли в шельф? Шельф, я напоминаю, это добыча нефти в море. То есть, если прорывается трубопровод, все помним, да, какие бывают аварии, да, вспоминаем Мексиканский залив. У нас сеченская вот эта вот компания, Роснефть, у них не проходит дня без вот этих вот разрывов нефтепроводов. Во-первых, потому что меняется кора из-за того, что глобальное изменение климата. Во-вторых, потому что старое оборудование, у них до 4000 прорывов трубопровода в течение года. То есть они заливают всю землю. Но одно дело землю ты заливаешь нефтью, другое дело ты заливаешь нефтью море. То есть, понимаете, почему они пошли бурить в шельф? Да потому что кончается нефть. Вот что.
Кончается легкая нефть, Жень.
Легкая нефть кончается, начинается тяжелая нефть. Вот эта, которую тяжело добывать. Это что? Это о чем говорит? Что даже сейчас уже требуются государственные инвестиции, и Путин освобождает Транснефть от того, чтобы она платила налоги. То есть наш малый бизнес, да, там инженерный бизнес, ну вот мой личный, да, он загибается просто.
Ну, конечно.
Потому что мы не можем такое налоговое бремя.
В Германии 30%, больше 30% уже возобновляемой энергетики.
Конечно.
Задача к 50-му году 50%.
Правильно, надо освобождаться от этого. Но, понимаете, ужас-то в том, что вот на эту нефть мы как подсели, теперь еще потребуются государственные инвестиции, чтобы ее дальше добывать. Это
и
ужас.
И на газ подсели. Почему на мы все так, в общем, довольно лояльно смотрим, что Украина уже полгода не платит? Потому что...
Через нее,
жалко потерять, да, жалко потерять.
Еще одна причина коррупции, то связано с коррупцией или там способствует коррупции, закрытость. Закрытость информации. Неполная, нечеткая, неясная, иногда просто ложная информация. Вот это до сих пор продолжается. И даже расширяется вот эта сфера закрытости информации.
Да, и вот не по существу, вот какие-то картинки нарисовать, активный гражданин, там вот в Москве голосуй, да, вот посмотри, да.
Велодорожка.
Велодорожка, вот реши, хотя тоже опять по логике, почему люди, которые пользуются именно этим приложением, и интернетом, и этим приложением, должны решать судьбу вот,
да,
какого-то конкретного, хотя там есть другие люди. Это, совершенно, да, не обязательно. Совершенно не обязательно, что это и есть та самая демократия. Видите, так проще, чем с людьми работать, встречаться или там иметь депутатов, которые имеют так вот приложение, общаешься с людьми через приложение. Но они ничего не... То есть, на самом деле, они все, что существенно, не показывают. Вот эта проблема московская. Они не отвечают. Они отвечают на письма, они отвечают на запросы. Они после того, как прокуратура им пишет, они все равно не отвечают. Вот у меня по бюджетным средствам, которые на платной клинике расходуются, которые невозможно все равно прикрепиться. Вот я сколько запросов делала, уже потом было предписание прокуратуры. Все равно они не отвечают. Не отвечают. Все вот и... Ой, управы, ой, все вот это вот так вот.
Вот в конце передачи я вернулся к тому, что Маша сказала однажды. Только массовый протест. Вот это вот, пожалуй, единственный способ что-то сделать, когда люди поднимутся. А вот как сделать, чтобы люди поднялись? Давайте думать.
А вы завтра, вы же выступаете по Москве 24, да, завтра, или по Москве, да, доверия?
Да.
Давайте
завтра
вам...
Удачи, да.
Да, и чтобы вы победили всех ваших врагов. Пусть люди выйдут, да. Как вы?
Экологи как за попугая, экологи. Я смотрю, я думаю, вот если бы... Вот я послушала сразу, мне сразу так страшно стало жить. Все проблемы показались ничтожными по сравнению с тем, что у нас...
Мы теряем планету.
Так и есть. Машуль, так и есть на самом деле ведь. Мы же можем вымереть просто.
Не, ну вот это...
Ну, надеюсь, москвичи не вымрут и придут 14-го на избирательные участки. Жалко, что не
да
будет Марии
Гайдар. 14-го не вымрем,
да. Да, Марии Гайдар не будет в бюллетене. Но вы боритесь, это я так сказал про Страсбургский суд. Идите в Страсбургский суд, потому что это будет пощечина бюрократам и, в конце концов, коррупционерам.
Ну, пойдем. Проблема основная, она в ресурсах. Вот когда смотришь, это все... Да. Это, ну, как бы легко сказать пойти, но когда надо время, готовить, деньги, да, готовить, все это не так, да, просто, когда ты маленькая организация, которая пытается выжить в нашей нефтяной бюрократической среде.
Да, в нашем Карском море, где прорываются плотины. Да, не дай бог, чтобы там не произошло аварии. Но вот Георгий Албуров у нас был на связи. Большое ему спасибо за то, что он ведет эту борьбу с коррупционерами, которые сегодня были переназначены во главе РЖД и выиграли суд у ведомостей, что ж поделать.
Да. Это просто удивительно. Это пощечина обществу вообще.
Да, ну спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. У нас были в студии Алексей Владимирович Яблоков, кандидат по какому округу?
28-го.
Да, Мосгордуму. Мария Гайдар, глава фонда «Социальный запрос», Евгения Чирикова, основатель движения в защиту Химкинского леса. И был Георгий Албуров по телефону, сотрудник фонда борьбы с коррупцией. Все в какой-то мере участники тех организаций, где есть хоть по одному политзаключенному. Мы вначале их перечислили. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.